«Да это же нелепо!» — воскликнул полисмен, стиснув руки. «Что не свойственно людям такого роста и в такой форме? Это невыносимо! Не знаю, чем вы занимаетесь, но вы просто губите свою жизнь. Вы должны, вы непременно примкнете к нам. Армии анархистов стоят у границы. Они вот-вот нападут. Еще немного, и вы лишитесь чести работать с нами, а может и великой чести умереть с последними героями мира».
«Конечно, нельзя упускать такой случай», — согласился Сайм. «И все же я еще не понимаю. Я знаю, как и вы, что современный мир кишит мелкими беззаконниками и мелкими безумцами. Они дурны, но у них есть одно достоинство. Они вечно ссорятся друг с другом. Разве это армия? Разве они могут напасть? О каких анархистах вы говорите?»
«Не о тех», — отвечал констебль, — «которые с горя, а то и по невежеству, бросят бомбу в России или в Ирландии. Существует могучее философское движение, и состоит оно из внешнего и внутреннего круга. Можно бы назвать внешний круг мирянами, а внутренний — жрецами. Я назову внешний круг невинным, внутренний — очень-очень виновным. Внешний круг, то есть большинство, — простые анархисты. Другими словами, люди, полагающие, что правила и догмы мешают человеческому счастью. Преступления, считают они, дурны лишь потому, что некая система назвала их дурными. Они верят, что не кара порождена злодеянием, а злодеяние порождено карой. Они верят, что, соблазнив 7 женщин, можно быть чистым, как цветок. Они верят, что, обчистив чужой карман, надо восхищаться своей тонкостью. Их я называю невинными».
«Ну, знаете ли», — вставил Сайм.
«Конечно», — продолжал полисмен, — «они толкуют о светлом будущем, о грядущем рае, о свободе от уз добра и зла. О том же толкуют и жрецы, люди внутреннего круга. Они говорят восторженной толпе о светлом будущем и о свободе. Но в их устах», — полисмен понизил голос, — «эти радостные речи обретают ужасный смысл. Внутренний круг не обольщается мечтами. Члены его слишком умны и не считают, что на этой земле можно быть свободными от борьбы и от греха. Когда они говорят все это, они имеют в виду смерть. Они толкуют о том, что мы обретем свободу, а думают, что мы покончим с собой. Они толкуют о рае, где нет добра и зла, а думают о могиле. У них только две цели — сначала уничтожить всех, потом самих себя. Вот почему они бросают бомбы, не стреляют. Невинные, простые анархисты жалеют, что бомба не убила короля. Жрецы довольны, что она хоть кого-нибудь убила».
«Как мне присоединиться к вам?» — взволнованно спросил Сайм.
«Я знаю, что сейчас есть свободное место», — ответил полисмен. «Начальник наш оказывает мне честь и многое доверяет. Право, вам надо бы его повидать. Нет, что я говорю, ведь его никто не видит. Вы можете, если хотите, побеседовать с ним».
«По телефону?» — спросил Сайм.
«Нет», — спокойно сказал полисмен. «Он сидит в совершенно темной комнате. По его словам, это просветляет разум. Что ж, пойдемте».
Несколько ошеломленный и очень взволнованный, Сайм покорно двинулся за ним и вскоре очутился у боковой двери одного из зданий Скотланд-Ярда. Едва он сообразил, что с ним происходит, как прошел через руки 3 или 4 посредников и приступил порог комнаты, чей мрак ослепил его, как яркий свет. В обычной темноте что-то смутно различаешь. Здесь же казалось, что ты внезапно ослеп.
«Вы новый воин?» — спросил его низкий голос. Ничего не видя, Сайм почему-то понял две вещи. Во-первых, человек этот очень высок и толст. Во-вторых, он сидит к нему спиной.
«Вы новый воин?» — повторил невидимый начальник, без сомнения все зная.
«Хорошо, вы приняты». Сайм, озадаченный вконец, растерянно попытался оспорить неумолимый приговор. «Я еще никогда...» — начал он.
«Никто и никогда, — отвечал начальник, — не бился при Армагеддоне».
«Право, я не гожусь, — проговорил Сайм.
«Вы готовы, — сказал неведомый. — Этого достаточно».
«Я не знаю занятия, — сказал Сайм, — для которого достаточно одной готовности».
«А я знаю, — сказал начальник.
— Мученики,
я приговариваю вас к смерти.
До свидания».